Добрый вечер всем. То я должна сказать, что когда я получила предложение дать лекцию на тему, что такое любовь, просто потеряла дар речи. То есть вся мировая литература, все мировое искусство занимается этой темой уже хотя бы тысячу лет. Из того, что у нас записано, говорилось. А что будут мои 5 копеек на эту тему, так? Потому что, сами знаете, наверное, ни на какую тему не было столько написано, напечатано, сказано и так далее, как о том, что такое любовь. То, так, давайте попробуем поговорить о том, что такое любовь. Значит, если мы возьмем мировую литературу, ну, лучше всех определение дал Булгаков «Мастер и Маргарита». Я, значит, с Булгаковым соревноваться не собираюсь. Любовь «Мастера и Маргарита» – ну, замечательная книга. И, значит, любовь выскочила, как убийца из подворотни, как удар молнии, как финский нож. Вот почувствовал, и нет другого хода. Все, это моментально, это произошло в одну секунду. Это, собственно говоря, как американцы говорят, «fall in love». «Нафал ты тохава» – упал в любовь. Так, теперь вся мировая литература и 90% кино построено вот на этом, что любовь – это что-то такое, что вдруг мы чувствуем этот электрический удар молнии, и ничего человек с собой сделать не может в тот момент, что он его почувствовал, и это что-то небесное, что от нас вообще не зависит, вот оно есть или его нет. Так вот, смотрите, то, о чем там говорится, безусловно, такое чувство бывает. О чем идет речь? О очень сильном физическом притяжении. То есть, ну что увидел мастера, что увидела Маргарита? Они увидели двух людей, с которыми потом можно было уже разговаривать о том, что вот они всю жизнь любили друг друга, они только не знали, что они друг друга любили, и поэтому там были другие мужчины и женщины. Но вот это притяжение они почувствовали в один момент. Дальше Булгаков строит между ними любовь. Так, это что-то другое уже. То есть готовность Маргариты жертвовать ради него и делать всякие вещи мастеру, забота мастера о том, чтобы она из-за него не страдала. Но это все потом. Первый момент – вот это вот влюбленность. И из-за этого, не только, конечно, из-за «Мастера и Маргариты», а из-за всей мировой литературы люди скучают по этой любви и воображают, что вот только это и есть любовь на протяжении уже сотен лет. Так? То есть, либо я вот вижу его и чувствую удар молнии, либо какая может быть любовь. Так вот, давайте договоримся. Это, я еще раз повторяю, влюбленность, да, безусловно, причем на базе сильного физического влечения, это очень хорошая штука, это еще очень далеко от любви. Теперь, если мы возьмем еврейские источники, то там паре желают любовь нашего брахот. Всем благословлений на свадьбе, все, я думаю, не один раз, кто был на хупе, не один раз слышал. Так вот, давайте вспомним, какой там идет текст. 10 языков радости. значит, мы говорим, благословлен ты, Господь Бог, который создал сасон весимха, хатан векала, гила рина дица вехедва, агава веахва, вешалом вераут. Я не берусь совершенно точно без сидура с русским переводом перевести каждое слово. Я только прошу обратить внимание на то, что в этом списке радости, веселья, удовольствия, наслаждения и так далее, любовь на седьмом месте. Как же не начали наши мудрецы с того, что «Ашер бара агава вахва», который создал любовь и близость. Если взять мировую литературу, это же просто условие для брака. Вот увидел человека, влюбился, и теперь можно, значит, продолжать дальше ко всем остальным вещам. Более того, это я уже мудрецов перевожу, есть у нас история про Ицхака, который взял Ривку в жены, а потом полюбил ее. Так вот, мне кажется, что ясно, что речь идет о разных любовях. Так? То есть, безусловно, есть эта часть физического притяжения между мужчиной и женщиной. Если ее нет в браке, чего-то очень-очень не хватает. Но сказать, что это любовь, это будет, я бы сказала, преждевременно. Я тут некоторое время, я уже не раз говорила, что по Толдот Ишурун ответы, это только которые выходят в печать, это только верхушка айсберга. Все мы, семейные консультанты, даем целый ряд ответов, которые не появляются в прессе. Так вот, у меня там была довольно долгая переписка с одной женщиной, которая оборвалась, и, к моему подозрению, не потому что все уладилось. Переписка началась с того, что, значит, она написала о том, что у нее сейчас очень романтический период, она вышла замуж вторым браком за мужчину, который влюбился в нее с первого взгляда, и, значит, у них было совершенно замечательное времяпровождение, и он ей сделал такое потрясающее предложение с бриллиантовым кольцом, и шампанским, и романтикой, и вот так был влюблен выше головы, и уговорил ее ехать к нему в Штаты. И на этом значит, на фоне вот этой вот бесконечной любви, в которую они вошли под звуки музыки и брызги шампанского, вошло первое облачко, он начинает говорить, что ему тяжело быть так много времени вместе, как ей хочется, что я ей советую. Окей, ну, естественно, я посоветовала дать мужчине спейс, своего пространства и так далее. Но письма стали продолжаться, к сожалению, в довольно быстром темпе, когда примерно через месяц она написала, что он ей сказал, что я думал, что я наконец-то нашел ту единственную женщину, но нет, опять не нашел, и я понимаю, что я с одной женщиной не могу жить, мне это скучно, на меня это давит, душит, кислороду не хватает, пространства не хватает и так далее. Так вот, романтическая влюбленность была, а любовь не создалась. Так раз так, то нам необходимо понять, что ж такое любовь, так? Теперь я опять вернусь к мировому кинематографу, так? Потому что я думаю, что эти примеры известны всем. Я предполагаю, а кто не видел, стоит посмотреть, что «Скрипач на крыше» видели почти все. Так, так вот, «Скрипач по крыше» – это бродвейский спектакль по «Тувия Молочник» Шолома Алейхема. И там есть сцена, что после того, как их дочь, вторая дочка, выходит замуж за любимого человека, и отец говорит, вот видно, что Бог был шатхан, он спрашивает свою жену, скажи, ты меня любишь? Она кидается измерять ему температуру. Так ты, о чем ты вспомнил после 20 лет брака? Нет, вот ты все-таки скажи, ты меня любишь? 20 лет стираю тебе рубашки, готовлю тебе еду, живу с тобой в бедности, терплю все, что происходит, родила тебе в фильме там их 5 дочек, так? И он меня еще спрашивает о любви, так? Так. Тувия и опять. Вот ты помнишь, как мы поженились? Я ж до тебя дотронуться боялся, так? У нас не было никакого... 19 век, у нас не было никакого опыта общения с противоположным полом. Это уже мои комментарии на современном языке, так? Но вот постепенно мы привыкли, мы стали одним. И тогда они хором поют, а может, вот это и есть любовь? Так вот, вот и это еврейский подход. Даже в Бродвее и даже в голливудовском фильме. Еврейский подход, что любовь – это вещь, которая вырабатывается годами изначальной привязанности, влюбленности, первого ощущения радости, удовольствия и так далее. Я вернусь опять к Шева Брахот, к семи благословениям, которые мы говорим на свадьбе. Эти благословления называют 10 языками радости. А теперь опять прислушайтесь, что я говорю. Значит, благословлен ты, создавший радость и веселье жениха и невесту, наслаждение и удовольствие. Действительно, не берусь точно переводить, а потом любовь, близость, дружбу, мир и дружбу. Слушайте, во-первых, у меня 2 вопроса про эту историю. Вопрос номер 1. Куда залезли жених и невеста? Девочки, кто тут из моего класса? Если бы мне так написали в сочинении, непременно бы снизила оценку. Все-таки порядок в вечер должен быть. Либо жених и невеста, они первые. Благословлен ты, создавший жениха и невесту. Радость и веселье, все языки радости. Так? Либо поставим жениха и невесту в конце, сперва языки радости, то, что у них будет, так? Но так как, слава Богу, благословление составляла не я, а наши мудрецы, то у них не бывает, что они по рассеянности написали слова не по порядку. В чем идея? Если нету радости и удовольствия, так, и нету жениха и невесты. То есть они могут быть, я тут же процитирую другой посыл по этому поводу, но это там чего-то очень-очень не хватает. То есть сасон ва симха, веселье и радость – это подарок, который Всевышний нам дает для того, чтобы были жених и невеста. И вот это и есть наша ранняя влюбленность, близость, притяжение и так далее. И их можно почувствовать моментально, действительно, буквально на первой встрече. Так, или почувствовать, что их абсолютно нету, и ничего даже напоминающего нету. Да.
Это вот эти два варианта, посередине не бывает? Ну, то есть так, что это осознается на пятой встрече, десятой встрече?
Секунду, очень правильный вопрос. Безусловно, бывает, что на первой встрече я не почувствовала радости, веселья, но я почувствовала одно – что я заинтересована продолжить с этим молодым человеком. Потому что если даже этого не произошло, то очень-очень редко, чтобы на второй встрече у меня вдруг появилось желание продолжить. Ну, можно этому, конечно, дать шанс, так, на второй встрече. Но если после первых двух-трех встреч по-прежнему нету интереса, то я думаю, что с этим молодым человеком не имеет смысла встречаться дальше.
Ну, интерес-то есть и будет, но ощущения, чувства, если они не возникают, то что?
Секунду. О чувствах я еще не говорила абсолютно ничего. Я пока говорю о вот женщины, дорогие, я попробую привести примеры. Я не раз вижу, девочка выходит, наш дух. И мне потом таким тоскливым тоном говорит: очень хороший человек, приятный человек, добрый человек. А лицо у нее при этом, как будто она жует порцию лимона. Так я тогда всегда задаю один вопрос: человек или мужчина? Если мне отвечают человек, значит, как мужчина он не вызвал у нее никакого притяжения. Если как мужчина, то обычно лицо не такое кислое. Так. То. Так вот, теперь, что касается чувств, то есть вот это вот чувство приподнятости, радости, удовольствия, приятный человек, нам хорошо вместе, мило, замечательно, и интересно с ним поговорить на всякие темы, очень симпатично все. И есть сосон высимха, вот на этой базе можно быть женихом и невестой. Все остальное, дорогие женщины, нужно строить и строить очень длинной и продолжительной работой. Более того, на уровне этой работы, я еще раз повторяю, вы посмотрите, куда любовь залезла. Она же седьмая там в этом списке. То есть, когда мы женимся, у нас есть и радость, и удовольствие, и веселье, и наслаждение, а вот любви еще нет. Что такое любовь в самых простых словах? Это способность видеть второго человека, его интересы, его нужды, то, что ему хочется, то, что ему нравится, таким же важным, как мое собственное. Хотя бы. Так? Хочу, чтобы этому человеку было хорошо. Мне сейчас скажут: да я это всегда чувствую, а я не верю, потому что, когда будет вопрос между моим эгоистическим интересом и его эгоистическим интересом, мне начнутся разговоры, как у меня часто бывают с молодыми женщинами. Да что, если я устала, я ему должна еду подавать, руки отвалятся, если сам возьмет. А между прочим, когда я устала, мне хочется, чтобы мне кто-то подал тарелку с едой. По-моему, да. Мне, во всяком случае, точно хочется. Так раз так, а чего, у меня руки отвалятся, я же могу сама взять, достать, так. Видимо, приятно, когда кто-то о тебе заботится, это делает. Так вот, когда мы начинаем ощущать приятное другого, вот там начинается любовь. А сперва это точно как знаменитая рыба. И то есть, когда мы говорим, любим, что мы любим рыбу, это значит, что мы ее любим съедать. Так? Так вот, когда муж может быть вот такой питательной рыбой, то он нас сперва устраивает. А когда у него вдруг возникают потребности, оказывается, за этой рыбой нужно ухаживать, аквариум чистить, корм не забывать давать, так, правильное освещение и так далее, а тогда выясняется, что это все чересчур нудно. Так вот, там еще рано разговаривать о любви. То есть, любовь – это процесс. Теперь, пока мы движемся к тому замечательному моменту, когда эта любовь наступит и придет, у нас может быть много радости, веселья, наслаждения, взаимного удовольствия и так далее. Это совершенно... Мне очень часто говорят, когда я говорю, что брак – это работа, так зачем мне это надо? Не так плохо, есть по дороге довольно много приятных вещей, так? Но чувства не рождаются на пустом месте. А теперь еще одна вещь. Мы глубоко убеждены, что мы любим тех, кто нам дает. Я советую подумать, кто меньше всего видит от нас благодарности. Наши собственные родители, которые нам давали, давали, давали. Кому мы возвращаем то, что они давали? Нашим детям с первой секунды, которые по ночам спать не дают, орут, наше время у нас отнимается. Так, нету больше свободной жизни, делаем кучу вещей, и когда за них услышим благодарность, наверное, тогда, когда у наших детей будут их дети, так, зато любим, любим, от всей души любим. Почему любим? Потому что мы даем, мы вкладываем в наших детей. Так вот, женщины, на иврите... или, точнее, на лашон «акодыш», так? Слово «агава», «любовь», она от корня «агав», «тен», «дай». То есть, когда даем, тогда любим. Когда берем, тогда любим, как рыбу, кушать, не ухаживать. Так? То есть, и на... Я не хочу, чтобы меня поняли неправильно, потому что может прозвучать «делай, делай, делай от мужа» и не принимай от него никаких знаков внимания. Совсем не это я имею в виду. Часть нашей любви к человеку – это то, что мы ему даем нам давать, и мы это принимаем с радостью, с удовольствием, с благодарностью. Это часть того, что называется любить. Человеку очень нужно чувствовать, что то, что он делает, важно, желательно, кто-то это хочет и так далее. Но, в принципе, нужно научиться видеть не только себя, а второго. Вот когда мы в процессе создания любви находим в себе вот эту способность видеть интересы второго, тогда у нас настоящая любовь. И еще раз повторяю, это сегодня очень не любят слышать фразу «это занимает годы». Я когда-то женщинам, молодым женщинам, которые жаловались на всякие вещи, сказала: девочки, смотрите, год, два, три, это пройдет. Вау, год, два, три. Поэтому у нас сегодня по мировой статистике средний срок брака 7 лет. Так, дальше развод. Так понятно, что из 7 3 года это очень-очень много. Но если мы думаем о настоящем браке на всю жизнь, не на 7 лет, так 3 года – это капелька. Сегодня люди, слава Богу, долгожители. И да, стоит во что-то вкладывать год, два, три, пять, для того, чтобы еще 30, 40, 50 лет получать от этого проценты. Теперь, как же строить эту самую любовь и как ее создавать? И вообще, насколько нужна база начальной влюбленности? Смотрите, во-первых, я всегда говорю, влюбленность – это подарок. Оттуда, как мы сегодня сказали. Люди, подарки мы получаем разной величины, в разной мере. Так, есть люди, которые почувствовали, что им с этим человеком приятно. По скале от 1 до 10 на 6. Есть люди, которые почувствовали на 8, есть люди, которые почувствовали на 10. Те, кто ничего не почувствовал, видно, это не их человек, так? Неприятно с ним, не хочется с ним, значит, это не мой человек, да.
Если у тебя много лет еще ни разу, вообще ни разу, никто не понравился.
Если ни разу за много лет никто и никогда не понравился, то я думаю, что нужно проверить, что мне внутри мешает, чтобы мне кто-то понравился. И это не разговор для вебинара. Так. Но, женщины, смотрите, я же принадлежу к хасидским кругам. Одна, две, три встречи, и оп, люди решают жениться. Что можно увидеть за одну, две, три встречи? Только одно. Притягивает или отталкивает? Что?
Притяжение – это равно влюбленность?
На определенном уровне. Да.
Вы сказали, вот если есть отторжение, не нравится, не нужно, это понятно, но если ни рыба, ни мясо, да. То вроде приятно, но...
Давайте, замечательно, тогда давайте попробуем еще пару встреч. И... попробуем провести эти встречи так, чтобы было приятно. То есть, вот если действительно, смотрите, приятно ли мне с ним проводить время, интересно ли, интересный ли у нас разговор, замечает ли он какие-то мелочи, которые мне важны. Все это видно еще за пару встреч. Если оно все остается ни рыба, ни мясо, могу сказать, я когда-то с одним очень положительным мужчиной встретилась 4 раза. И, значит, после 4-й встречи сказала маме, знаешь, он очень интересно рассказывает всякие вещи, но если бы мне их говорила девушка, я бы испытывала не меньше интерес. Так, а вот никакого интереса, что это он говорит, я не почувствовала. Когда я это маме сказала, она мне говорит, по-моему, 5-й встречи не нужно. Самое смешное, что в тот же день я нашла у себя в почтовом ящике письмо, его ощущение было точно такое же. То есть вот эта вот знаменитая химия, она существует. Более того, люди всегда думают, ах, в этих жутких религиях, как все эти черные женятся, так? Вот им папа с мамой сказали, так? Папа с мамой по еврейской галахе на эту тему, если папа с мамой дураки, они нарушают галаху, но по галахе они не имеют права говорить ничего, потому что это решение самого человека. Так? Они могут высказать свое мнение, но никак не могут ни запретить жениться, ни обязать жениться. Это просто не входит в то, что родителям по галахе разрешается. Так вот, встречается пара, люди действительно видят, очень быстро, есть притяжение, нет притяжения, ни рыба, ни мясо, и остается ни рыба, ни мясо, это видно буквально в считанные разы. А то, что сегодня я вижу, как иногда люди тянут и тянут и тянут, пока они, наконец, почувствуют эту великую любовь, которая их как кинжалом поразит в сердце. И я напоминаю, она поразила сердцем в первую секунду встречи. То, что через месяц не поразит кинжалом. То есть поженили. Было притяжение, и опять повторяю, может быть, не на все 100%. Так, если люди на базе вот этого вот начального притяжения начнут вкладывать в брак и работать над ним, а я тут же буду говорить о том, как работают над браком, тогда у них есть шанс, что их отношения превратятся в любовь. А сколько раз я уже видела людей, у которых было огромное физическое притяжение, и искры там летели, и был полный фейерверк. И он перегорел очень быстро, потому что люди не готовы были к труду. Теперь я еще раз повторяю, женщины дорогие, труд бывает разный. Бывает труд землекопа, так? А бывает труд человека, который на компьютере сидит и на кнопочки нажимает. Они оба трудятся, и компьютерщик работает, хороший компьютерный работник работает ничуть не тяжелее землекопа. Так? Только не физически, он работает по-другому. Так вот, это не значит, что работа над браком должна быть чем-то таким, от чего мы будем так тяжело вздыхать. Не это я имею в виду. Я имею в виду, что буквально с первых дней после брака мы учимся нескольким вещам. Первое. Мы учимся принимать вместе решения. Вы знаете, какая тяжелая штука. Чем человек старше, тем тяжелее она становится. Кто сам научился? Я не раз вижу, как девочки, которые вышли из дома лет в 14-15, пожили в общежитии год-два, приучились сами себе подрабатывать, решать, а потом приезжают домой, а дома на нее ее помнят год назад и ей говорят, что делать. Начинаются такие ссоры с родителями, потому что я же теперь взрослый, самостоятельный человек. Чем мы старше, тем больше мы привыкли обеспечивать себя, зарабатывать, решать, что делать со своим временем, со своими деньгами, со своими удовольствиями. А теперь это надо с кем-то вместе делить. Вау, как непросто. Причем я глубоко убеждена, что мое решение, оно самое умное в этой области. Факт, до сих пор я для себя решала замечательно. И вдруг приходит он, так, и я не говорю это совершенно влюбленным, а рассерженным тоном, и доказывает мне, что бюджет должен выглядеть так, а не так, как я понимаю, привыкла, строила и так далее. Ясно, что он не разбирается в экономике.
есть несколько вариантов. А если он думает, что он понимает что-то, так это еще ладно. А если он думает, что он ничего не понимает и настаивает на том, что он что-то понимает, это еще сложнее.
Если он не понимает, он, как правило, будет просто молчать.
Нет! Такие все пессимистичные.
Слушайте. Смотрите. Не спорю. Очень может быть, что он в этом не понимает. Но, а что значит не понимает? Так, секунду, а откуда я разбираюсь? Я закончила факультет экономики или прошла курс? Допустим, раз так, то мы не фабрика, а семья. И я должна научиться с ним разговаривать на темы о бюджете. Он, скажем, в моих глазах, он тратит деньги совершенно безответственно. Значит, сядем, обсудим вместе. Дорогой, я очень понимаю, что тебе хочется купить то-то и то-то. Но у нас первые расходы. Плата за квартиру, потом покупка еды, коммунальные услуги, транспорт. Давай сядем, сделаем раскладку. А вот на оставшуюся сумму, которая нам обычно не хватает, так можешь покупать что угодно. Совершенно верно. Теперь понятно, что это сперва идет не так просто с ссорами, с притирками. Но если я говорю, что он понимает в экономике, все, я делаю первый шаг для разрушения наших отношений, потому что я не готова быть вместе, так? Я не готова учиться жить с этим человеком. Я хочу его поставить на мой проторенный путь, и пусть он по нему идет. Я ему лыжню проложила, пусть по ней катится. Так вот, это действительно очень непростая вещь, но она начинается буквально с первого дня после брака. Деньги на подарки получили, что с ними делаем? Завтра утром сядем обсуждать. Что? Конечно. Совершенно ясно, что... Ага, совершенно ясно, что жена понимает, что делать с деньгами. Так... Дальше. И, кстати, я хочу сказать, я не знаю, тут зашел об этом разговор, а потом все-таки не рискнула Ора пригласить меня на эту тему, говорить об уважении к мужу. Так? Вот. Но первое, в чем сегодня мужчины ощущают неуважение, это к подходу. Когда-то финансы были в руке у мужчины, а сегодня не то, что женщины хотят советоваться, а говорят, делай, как я. Теперь второе, в чем нужно себя приучать, нужно общаться. Так? Слушайте, это далеко опять, это далеко не всегда интересно сперва. Так? Потому что у нас могут быть совершенно разные круги интересов. На встречах мы это как-то не замечали. Во-первых, потому что их не было так много. Во-вторых, потому что был кейф вокруг. А теперь нужно строить общие интересы, темы для разговоров. Я когда-то разговаривала с одной парой, которая мне... Они сами приехали, они мне говорят, с упором мы начинаем замечать, что в запрещенный период нам просто нечего делать вместе. И я говорю, ребята, а, значит, какое-нибудь общее хобби? Да оба любим завалиться на диван и читать что-нибудь. Я говорю, замечательное занятие, когда второго нет дома. Так тоже обожаю поваляться на диване и почитать книжку спокойно. Каждое свою, естественно, так? Но... А если мы с разной скоростью читаем? О, вслух стихи я бы еще читала, но 1200 страниц прозы. Как мне тут какой-то роман порекомендовали, я как заглянула в книжный магазин и увидела 1200 страниц, сразу сдалась. Еще до того, как заглянула.
Муж мой не любил читать, я любила. И я бы тем, что я ему читала вслух, приучила его любовь к чтению, которую мы в детстве
приняли. Замечательно.
Мы вместе читали и обсуждали.
Так кто на это готов? Прекрасно. Вот вам общее занятие. Так, можно не всегда читать вслух, а можно подсунуть книгу на интересную второго тему и потом обсудить вместе и поговорить. Не работает с книгами, давайте искать дальше. Я когда-то одной паре сказала: по мне, сядьте вдвоем играть в подкидного дурака, если не умеете играть в игру на более приличном уровне. Но найдите, наконец, что-то, что вы делаете вместе, кроме двух вещей. Эта пара, они... занимались только двумя вещами. В разрешенный период они были мужем и женой, а в запрещенный период они ругались все оставшиеся дни. Эта система была четкая и ясная. И смотрите, пара поженилась на том, что было колоссальное физическое притяжение. Оба очень красивые, молодые, так, а оно в конце концов лопнуло, потому что сколько можно, если у вас нет ничего общего, кроме секса? Там и интимность стала пропадать, потому что после всех ссор и пререканий на любую тему невозможно было ею нормально заниматься. Так вот, это второе, что нам нужно построить. Научиться быть вместе не только как муж и жена. Третье, нам надо научиться вместе быть как муж и жена. И это тоже очень непросто, но в это я сейчас не вдаюсь. Так? Это не для публичного разговора. Так? Четвертое. Надо научиться делать вещи друг для друга. Если кто-то от меня эту историю слышал, я извиняюсь за повторение. Когда-то я давала урок для женщин и хотела сказать, что не стоит, когда оба очень вспылившие, разбирать ссору. Лучше переспать ночью. Нет, я имею в виду сейчас просто пойти спать, так? И, значит, с утра оба уже выспались, успокоились, разговаривали спокойным тоном. Так, я рассказываю, значит, на собственном примере, что мы из-за чего-то поссорились. Я сказала: спокойной ночи. Тон у меня был, скажем так, я надеюсь, что он не был более неприятным, чем я это сейчас сказала. Но это хрупкая надежда. Ну и пошла спать. Так муж остался дружить с компьютером. Утром встаю, и вот для этого я рассказываю эту историю. И, значит, я говорю, я ему сделала бутерброд, и он меня повез в школу. И хотела сказать, что по дороге мы в 3 минуты помирились, потому что оба были уже отдохнувшие, успокоившиеся и выспавшиеся. И, значит, очень быстро разобрались, что вызвало ссору и обиду. Вместо того, чтобы накаляться, мне совершенно ясно, что если бы это было на месте разборка, то ничего хорошего бы не вышло.
Но обычный человек, особенно женщина, она не может уснуть ночью, пока они в таком состоянии,
То есть я не знаю, может быть, есть люди, которые могут себе сказать, все, я с ним не буду сегодня говорить, но она всю ночь будет ворочаться, всю ночь не будет спать, проснется вот с такими...
Секунду. Если у нее такие тяжелые бессонницы, то я ей предлагаю сказать ему вечером: слушай, я на тебя сейчас очень обижена, но я думаю, что не стоит вести разборки, когда мы оба настолько накалены. И самой себе сказать, что разборка будет завтра. Кстати, она была, просто она заняла 3 минуты вместо 3 часов. Женщины, дорогие мои, я еще раз возвращаюсь. У нас тут на каждом уроке всплывает тема эмоциональности женщин. Мне интересно, кто своему боссу объясняет вещи в состоянии эмоционального напряжения? Тот, кто это делает, потерял работу давным-давно. А все остальные... себе говорят: секунду, мой тон сейчас, он подходящий? Так, нет, значит, лучше я пойду, выпью стакан воды, кофе, умою лицо, успокоюсь, и тогда буду разговаривать. Так, секунду, так если я могу этот процесс сделать, значит, я способна владеть своей эмоциональностью. Да, пожалуйста.
Я хотела сказать про босса, да, тоже правильно говорить, что не будет этот человек, сдержит себя, не будет кричать. Но ведь босс, я сам себе знаю, у меня были как начальники, самодуры. Но чтобы сдержать себя, ну, допустим, мне, да, мне нужно полностью эмоционально от этого человека отстраниться. То есть он настолько чужой, как бы, для меня.
Поэтому я предложила идти спать. Вот сейчас я от него эмоционально отстранилась. Есть другой метод, помогает еще больше выйти на прогулку на свежем воздухе самой.
Он становится чужой человек. Я его убрала.
А, конечно, если я с ним сейчас начну примыкаться в состоянии полной эмоциональности, он мне сразу станет близким и дорогим. У меня нет ни малейших сомнений, что если я сейчас раздраженная скажу ему: ты такой-сякой, ты мне сделал то-то и то-то, я буду чувствовать, как мне его хочется обнять, и он будет чувствовать то же самое. Зачем мы себя уговариваем, что наше нежелание работать над нашим скандализмом, а не эмоциональностью, это что-то положительное, что сближает нас в браке? Пусть... любая замужняя женщина пусть мне скажет, как, не ссора, которая доведена до конца, да, потом может быть очень милое примирение и так далее. Но когда ссора вот так вот на первом взрыве, сколько в ней лишнего? Так, сколько говорится слова, по которых сама потом жалеешь и приходится извиняться. Сколько говоришь вещей, которые не думаешь. А немножко положили так называемую эмоциональность в сторону, отстранились не от этого человека, а от собственного желания поскандалить, успокоились, и теперь можно вести нормальный разговор. Я еще не видела. Я когда-то сказала нескольким мужчинам, что вот в тот момент, что она скандалит, если бы вы могли с улыбкой обнять. Мне в конце концов один мужчина сказал: Цепура, короче, я должен быть ангелом, а не мужчиной. Когда ко мне подходит женщина с обиженным, надутым лицом и говорит претензии вот таким вот напористым голосом, я от нее абсолютно эмоционально отстраняюсь. Так, значит, мне, как женщине, нужно подумать, хочу ли я вот этого вот эмоционального отстранения.
А если человек вообще не приносит соль?
Что значит не переносит?
Я не приношу соль. Вообще. Я не ссорюсь с кем.
Ну, это только в сказке.
Вот реально. Слава Богу,
конечно.
Слава Богу, реально.
Тем не менее, я...
Смотрите, я чувствую, что мы очень сильно отклоняемся от нашей первоначальной темы. Так, но могу ответить одно. Ссора совершенно не обязательно должна быть скандалом. В тот момент, что я сказала человеку, что я обиделась, и что мы это обсудим, когда мы оба сможем разговаривать на нормальных тонах, там ничего не должно быть такого, чтобы потом квартиру разносило на куски. Так? А сдерживаться все время и держать все в себе для того, чтобы никогда не ссориться, это непросто. И не уверена, что здорово. Но я хочу вернуться к тому, что... Да, я видела там вопрос. Да, да.
Вопрос от женщин, которые на вебинаре. Она задает вопрос, что мудрецы говорят, что нельзя засыпать в гневе. Если я обижена, пойду спать, то утром мне еще хуже будет, ну, чем вечером.
Вы знаете... Давайте правильно поймем эту рекомендацию мудрецов. Замечательно, если мы тут же помиримся. Сколько женщин могут подойти и помириться без разборки? Всякая, которая умеет, ей мои уроки не нужны вообще, она от них освобождена полностью. Так, это значит, что она прекрасно умеет жить с мужем. Обычно... Вот эти красивые разговоры о том, что как идти спать в гневе. Да, она пойдет спать через 3-4 часа после того, как она накричала на него, он на нее пролился поток слез, она эмоционально успокоилась, и вот она теперь не в гневе, они оба в хорошем настроении. Вопрос только, сколько это все стоило? Знаете... В моих глазах про любую вещь по жизни нужно спросить себя, чем мы платим. И, извините меня, не вижу вот то, что мне пытаются доказать все молодые эмоциональные женщины, что нужно немедленно разобраться с ситуацией и помириться. И я удивляюсь, почему после этого люди ко мне приходят на консультации. Все ж так замечательно, они разобрались и помирились. А зачем я им нужна? Да еще за деньги, между прочим. Так? Значит, оно не получается так, как Хазал говорит. Я скажу, как можно помириться. Кто готова, пожалуйста, подойти в любом случае и сказать, извини, я вижу, тебя обидела то, что было. Я не хотела тебя обидеть, давай помиримся. Кто готова это сделать, думая, что она абсолютно права в этой ситуации, я ей аплодирую, и она полностью выполняет то, что от нас Хазал хотят. Так, я не знаю многих таких женщин. Это требует такой степени владения собой, что сдержать себя и не кричать, а сказать «спокойной ночи» мне представляется гораздо более легкой процедурой.
Можно ли как-то представить, буду ли я, допустим, да, то, конфликтной женой? То, допустим, и сравнивать это с тем, если я конфликтная по жизни сейчас,
ничего общего. Будет... Если я конфликтная сейчас, то это безнадежно. Вот. Но, женщины дорогие, с подругами это все гораздо легче. У нас одинаковая психология, одинаковый взгляд на жизнь. И я могу себе, если я живу в общежитии с людьми, которых я очень не люблю, сменить квартиру. Я могу куда-то уехать, уйти и так далее. Миллион выходов. А здесь я нахожусь с человеком на пятачке. Нигде мой характер так не испытывается и не проверяется, как в браке. И это не просто, вот об этом я говорю, работать над собой. Так бывают люди, которые по своей природе почти не конфликтные. Это человек, которому легко уступать. И такие есть и мужчины, и женщины, которые легко готовы мириться. Это более счастливые люди. Их работа в браке не в этой точке. Им хватит работы в браке. Так и в других областях. Но она не в этой точке. Люди, которым гораздо тяжелее переступить свое самолюбие, быть неправым, признать свою неправоту, они будут конфликтовать. И из конфликтов нужно выбирать меньшее зло. Если меньшее зло – это просто не вести его вот в таком взвинченном состоянии, то я думаю, что это лучше. Но я все-таки хочу вернуться к любви. Да.
Такой неприятный вопрос. Возвращаясь к незамужним встречам, мы знаем, что Всевышний для каждого приготовил вторую половину души еще давным-давно, и вот он нас сидит, ждет. Теперь, когда девушка встречается с кем-то и вроде как неплохо, да, но не то, что она в идеале себе представляла. Понятно, мы знаем, что идеального ничего не бывает, так что было что совершенствовать, но как девушка может согласиться что-то решить с этим человеком, если она думает о том, что вот мог быть
что-то
лучше? Просто вот по этому пункту мог быть лучше, выше, красивее.
А это уже Гоголь написал в «Женитьбе». Повторяться не надо. Если к носу, я только имен оттуда не помню, Ивана Никифоровича добавить бы осанку Петра Ивановича, да должность Сергея Кузьмича и так далее, вот получился бы точно идеальный жених. В этом нет ни малейших сомнений. Так вот, я все время говорю, что классики – это великая вещь. Так вот, как вы помните, она очень старая дева. «Женитьба» в свое время была программным произведением, так что я надеюсь, что те, кто постарше, его читали. Так, но то, что я сейчас хочу сказать, конечно, есть вещи, когда я смотрю на этого молодого человека, я себе говорю, да ни за что в жизни, пусть у него даже будет миллион хороших качеств. Но если я знаю, что я не переношу скупость, а он считает, давай, в кафе, давай возьмем вот это пирожное, а то это подороже, так, то я не советую, для меня этой женщины это конец света.
Что делать, если такие мысли, да, если я правильно поняла, появляются во время встречи, да, вы, допустим, да, что вот она встречается, и у нее, и она думает, а может быть другой, а может быть лучше, а вот тот был лучше. Понимаете, вот идет какое-то постоянное сравнение с какими-то или как бы картинами, или с тем, кто был на самом деле. Это вот мешает.
Можно я сразу продолжу? Тоже очень важный момент, когда у нас были отношения раньше, так мы все время какие-то проекции направляем. Вот тот был такой-то, да, то, что Ура говорит.
С этим я абсолютно согласна. Это действительно непростая проблема. Но я считаю, что человек должен быть и реалистом тоже по жизни. То есть, ведь с тем человеком я с тем замечательным человеком я тоже рассталась, потому что у него были какие-то недостатки. То есть не подошел он под этот суперидеальный образ. Так он не подошел в этом. Вот сейчас здесь кандидат, который не подходит в том. Ручаюсь, что у третьего кандидата будут еще какие-то недостатки. То есть, если я буду искать кого-то, кто впишется на 100% в мой идеал, интересно, а у кого я вписываюсь на 100% в идеал? Вот мы действительно воображаем, что мы настолько идеальны, что найдется мужчина, который поймет все мои 100% достоинств без единого недостатка. Я завидую людям, которые убеждены, что у них 100% достоинств. Я про себя знаю, что за мной водятся нелегкие недостатки. Так? Конечно. Крылышки раз. Я ощущаю, как они чешутся. И нимб. Вот. А так как, слава Богу, я тут так с вами, а не взываю из потусторонних миров, то, видимо, мне есть над чем поработать в этой жизни. Так вот, я советую каждой женщине, девушке сейчас, незамужней, которая встретилась с человеком, с которым ей приятно, хорошо, симпатично, хочется быть вместе и дальше. И нет среди его недостатков чего-то такого, что она не способна переносить, сказать себе, видимо, его остальные недостатки – это то поле работы, на котором я должна учиться пристраиваться.
Если вот, как вы сказали, замечательный, хороший, приятный, симпатичный, но не особо чувствуется, что хочется дальше быть вместе.
По-моему, я уже ответила. То
сколько
есть...
Тянует? Сколько вы встречались?
Как пробовать, да.
То есть сколько? Месяц, два, три, сколько вы?
Лет пять... Я думаю, лучше лет 10-15 мы его изучим за это время, поймемся. Так вот, если всерьез, женщины, девушки, дорогие, я совершенно серьезно говорю, если не возник настоящий интерес после месяца двух встреч, и не хочется мне за него замуж, ну зачем мы его и себя мучаем? Потому что Шатхан сказал, что он замечательный человек, очень может быть, я согласна.
Для того, чтобы мы смогли определить приоритеты для себя, то есть, что я да, в нем приму, а что все-таки не приму. У некоторых девушек это очень сложно распределяется. То есть, такое ощущение, что все хочется, все важно.
Конечно.
А как разделить икар от тофель?
Конечно, мне тоже все хочется. Я бы хотела, чтобы был двухметрового роста, так, косая сажень в плечах, значит, голубоглазый блондин или, наоборот, жгучий брюнет, чтобы был щедрый, добрый, зарабатывал бы хотя бы 1 000 000 каждый месяц, тратил по первому моему капризу, покупал все, чтобы у него было замечательное чувство юмора, чтобы он бы к моим родителям относился лучше, чем к своим, а к своим бы ему не очень хотелось ездить постоянно. И так далее. Я могу дать очень длинный список. Мне когда-то одна девушка, я ее спросила, она мне сказала, что вот она встречается, замуж выйти не может. Я говорю, дорогая, пыталась себе составить список приоритетов? Она говорит, да, у меня там 54 вещи в списке. И говорю, лапочка моя, в ближайшие 54 года у тебя нет никаких шансов выйти замуж. Сократи список на 90%, оставь 5-6 качеств, после этого есть надежда, что ты выйдешь замуж. По-моему, она меня послужилась, потому что факт, что через 2-3 месяца она мне пришла рассказать о помолвке после нескольких лет.
Видите, вот, может быть, у кого-то есть тоже такая совсем проблема, да? То есть, сказали, что 3 встреч достаточно. В прошлой жизни,
Я не сказала. Слиха, не сказала.
Женщины. Другие люди тут.
Нет. Я хочу сказать что-то и не хочу, чтобы меня поняли иначе. Я сказала, что в хасидских семьях 3 встреч достаточно. Тут из присутствующих кто-то из хасидской семьи. Если нет, то 3 встреч явно недостаточно.
В прошлой жизни, да, когда обычно как там, люди или дружили вместе, или вместе работали, уже знали достаточно времени, потом они вместе встречались. И только как-то вот спустя какой-то длительный период, когда ты немножко привыкаешь к человеку, он тебе становится не чужим, и действительно она становится с ним интересно. Только тогда как-то вот ну, такие мысли, чтобы вместе. А когда тебе показывают фотографию совершенно чужого, незнакомого тебе мужчины, с которым тебе, в принципе, не хочется даже встречаться, потому что ты не знаешь, как бы его, это чужой человек.
Я хочу спросить, вот эта вот система, при которой люди были коллеги, встречались, знали друг друга, или так, как сегодня, пожили вместе пару лет, это гарантирует хороший брак?
Ничего не гарантирует, просто так легче согласиться на то, чтобы...
Потому что мы приняли...
Мои подруги религиозные говорят, что им намного тяжелее. После того, что они прожили с человеком несколько лет,
в моих понятиях жить вместе,
хорошо,
это значит
важно,
уже все, жили.
Я говорю конкретно, я говорю о том, что вы сказали, что они наоборот говорят, что это тяжелее.
Окей.
Не жить вместе, а встречаться, просто общаться, как друзья.
У них уже выработалось субъективное отношение к человеку, они не видят уже, что важно. Они не знают, хотят они из него замуж.
То, я хочу сказать что-то другое. Я хочу сказать, что если человек решает для себя, что он встречается по религиозной системе шидухим, то он должен для себя изменить приоритеты, он должен понять, что первый раз, когда он выйдет на встречу с совершенно незнакомым мужчиной. Она выйдет, а он выйдет с совершенно незнакомой женщиной, что у них не будет вот этого времени привыкать друг к другу без конца, поскольку я не уверена, что вот эти отношения, о которых говорились, они всегда оставались только чисто дружескими, а-ха-ха. Тема дружбы между мальчиками и девочками в Галахе не обсуждается, она запрещена, так? И поэтому необходимо решить, что я должна решить перестроить себе взгляды по другим правилам, то есть понять, что будет в шедухе, а что не будет в шедухе.
Допустим, я взгляды уже свои перестроила, а при этом чувства, они как бы остаются. То есть, например, мне как бы с незнакомым мужчиной единственное, что хочется, чтобы быстрее встреча закончилась и уйти.
Значит, вы не перестроили свои взгляды.
Чисто дискомфорт. Я все понимаю, я совсем согласна. Умом совсем согласна.
Не, ну, может, если тебе было интересно, надо не хотела бы уйти от него?
Я не знаю. Просто я не знаю. Кажется, может быть, это будет лично мое, потому что, как бы, допустим, я вообще... То есть, вот эта вот дружба мужская же, а это такая типа психологическая игра, как будто люди друг друга смотрят, но они встречаются, дружат, но они при этом, если они расстанутся, они сделают друг другу больно, никто никого не просит. Но в это время все, пока они дружат, они как бы смотрят друг на друга.
Басита, так мы можем эту дружбу выработать, встретившись с человеком с определенной точки. То есть я сейчас выхожу с этим человеком для того, чтобы построить с ним отношения. Наверное же, с коллегой первый раз на работе они тоже неловкие.
А тут получается, это все короткий срок. вы должны жениться, и вы попадаете в миссию.
Так, слиха, вы не должны жениться, вы должны познакомиться и посмотреть, или человек вам нравится. Если он не нравится, то вы не должны за него выходить замуж. А поэтому я не иду навстречу, чтобы выходить замуж, я иду навстречу, чтобы познакомиться с человеком. Почему знакомство в автобусе или где-то в другом месте, оно лучше, я лично не понимаю. Тут мне его хотя бы были возможности узнать, или он просто, что он из себя представляет, этот человек. Теперь, после того, как я с ним вышла на несколько встреч, я тут только что сказала, что те, кто не принадлежат к хасидским кругам, я им явно не рекомендую за 3 встречи жениться. И когда, если шатханы начинают давить, давай, 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 я ему ничего не должна. Я ему буду должна, если шедух состоится. А пока что я ему ничего не должна.
Последний вопрос, потому что у нас еще должен второй урок. И на самом деле, если какой-то последний вопрос, так мы...
Беседер, я только чувствую, что мы совершенно ушли от темы. Так, сейчас я уже туда не буду возвращаться, но...
Мы продолжим эту тему. Я надеюсь, мы в конце поймем, что такое любовь.
Я не знаю. Я, смотрите... Для того, чтобы понять... Женщина, вы знаете, что я не очень люблю хвастаться своими подвигами. Но на этой неделе я первый раз себе по-честному сказала, да, я дошла до уровня, когда я чувствую, что мне его интересы не менее важны, чем мои. Мы сговорили, нам положен мазал того у нас... Круглая годовщина свадьбы от моего Исрим. Спасибо, от моего Исрим. Так, и мы сговорились, что мы едем вдвоем на конец недели отдыхать. А дети нас пригласили за вечер до этого приехать и отметить с детьми. И я вдруг сообразила, что получается, что у мужа на его предприятии очень горячий период, и со среды уже не работать, я его ввожу в очень неловкое состояние с работой. И я про себя думаю, ну он же это знает и молчит. Значит, знает, значит, я могу себе это позволить. А я себе сказала, хорошо, проверь, или он молчит, потому что он тебя не хочет расстраивать, или потому что он действительно на работе может управиться. Я ему позвонила и слышу глубокий облегченный вздох. И он мне сказал, я говорю, я уже несколько дней над этим думаю, и давай поищем компромиссный вариант. Так в тот момент, что я могла себе сказать, окей, его работа не менее важна, чем мое удовольствие, и не из-за денег, а потому что я знаю, в каком напряжении он находится, да, я для себя чувствовала, что чего-то я достигла за эти годы, потому что больше всего мне, конечно, хочется урвать еще время с мужем, как любой женщине, которая сама занята, муж занят. Но вот это вот учиться, что есть не только ты, это не приходит за один день.
А сколько лет? Какая у вас годовщина?
35 до 120.